Камилла Гребе. Все лгут. Моим крестникам Максу, Дисе и Софии. Мария. 1. Разве не удивительно, как одно событие, мгновение, с хирургической точностью может рассечь жизнь надвое, искалечить и навеки разделить сейчас и тогда? В субботу 16 декабря 2000 года моя жизнь бесповоротно изменилась. В тот день моя семья оказалась втянута в водоворот событий, ход которых был не просто не подвластен никому из нас. События эти были просто непостижимы. Все началось именно тогда. Когда в темноте раздался звонок телефона, я мгновенно и окончательно проснулась. Грета на цыпочках пробежала в кухню, чтобы взять трубку. Она что-то приглушенно пробормотала, потом вернулась и бережно похлопала меня по плечу. «Мария, это Самир, тебе лучше подойти». Я кое-как выпуталась из влажной простыни и на ощупь принялась искать выход из незнакомой комнаты. Холодный воздух струился из плохо законопаченной оконной рамы, напоминая о том, что на дворе стоял декабрь, а мы были на шхерах в дачном домике, который, откровенно говоря, был летним. Когда я, шлепая босыми пятками по холодному и влажному полу, добралась до кухни, сердце забилось чаще. Всего несколько часов назад мы сидели здесь и смеялись, делились секретами, подводили итоги прошедшего года, констатировали, как глупо было год назад, в декабре 1999-го, переживать о том, что мир, цифровой мир, по крайней мере, на стыке двух тысячелетий внезапно рухнет. Мы обсуждали новые фильмы. «Ноттинг Хилл» очень понравился Грете, она предпочитает хэппи-энды, и «Матрицу». Киану Ривз просто невероятно привлекателен, хоть и выглядит юнцом. Теперь остатки вчерашнего девичника грудами высились на разделочном столе. Грязные тарелки, винные бокалы, блюда с чипсами и оливками. Пустые винные бутылки, ополовиненные бутылки, разбросанные бутылки и куча креветочных панцирей, уже начинавшие попахивать. Где-то потрескивал обогреватель, регулятор которого был выкручен на максимум, чтобы прогнать зимнюю стужу. Я протянула руку за трубкой, которая лежала рядом с наполовину заполненной пепельницей. «Самир?» Само собой, в голове у меня была лишь одна мысль — мой сын. Потому что хоть Винсент болел редко, этой осенью он уже успел свалиться с пневмонией, и чтобы встать на ноги, ему пришлось пропить 2 курса антибиотиков. А вчера перед моим отъездом он снова закашлял. Резкие хриплые звуки напоминали собачий лай, а ведь малышом он частенько подхватывал круп. Если честно, наверное, помимо прочего, мне было сложновато оставлять его дома одного с Самиром и Ясмин. Почти всю жизнь Винсента мы были только вдвоем. Тесно спаянное органическое сообщество, в которой, как мне казалось, мы никогда никого другого не примем. В трубке раздалось тяжелое дыхание Самира. Он всхлипнул и тут же сделал это снова. Я покосилась на кухонные часы. Теперь мне стало по-настоящему не по себе. Что бы там ни случилось, ничего хорошего это не сулило. В 4 часа утра не звонят спросить, как дела. В такое время звонят только если случилось что-то в самом деле серьезное.
«Ты нужно приехать», — произнес он на ломаном шведском, который я полюбила с той секунды, как он раскрыл рот и впервые заговорил со мной. «Это Ясмин. Она...»
Снова всхлипывание. Моей немедленной реакцией было облегчение. Винсент ни при чем. Дело в Ясмин, дочке Самира. В следующее мгновение я пришла в себя и устыдилась. А вдруг с ней что-то произошло, а я стою здесь, довольная, словно ее благополучие меня вообще не волнует. У меня за спиной заскрипели деревянные половицы и раздались шаги. В следующее мгновение рука Греты опустилась на мое плечо. «Мария, что там?» Я замотала головой и отошла от нее на несколько шагов. «Самир, что произошло?»
«Она одна...»
«Успокойся». Но Самир не мог успокоиться. Его всхлипывания переросли в вой, а через пару мгновений в трубке раздался чужой голос. Незнакомец с мрачным, а, возможно, просто формальным тоном, поинтересовался, может ли он поговорить с Марией Фоукара. Когда я подтвердила, что слушаю, он представился. Это был полицейский.
«Речь о вашей дочери Ясмин. Мы опасаемся, что она могла попытаться свести счеты с жизнью».
А потом... Помню, что разговаривала с Гретой, и несколько других девушек тоже проснулись и вышли к нам. Помню, что Юханна помогала мне одеться, как маленькой. Натянула на ноги колготки, через голову надела толстый свитер, пару раз провела расческой по волосам. Должно быть, они сверились с расписанием, чтобы убедиться, что катера начнут ходить лишь через несколько часов. Потом кто-то, Грета, кажется, стал обзванивать местных жителей, потому что следующее мое воспоминание — это как мы втроем с Гретой и Юханной по сосновому бору пробираемся к пристани. Декабрь — самый темный месяц в году. Настоящего солнечного света почти не бывает даже днем, а ночи — те чернее дегтя. Такой вот ночью мы и пробирались по лесу вдалеке от человеческого жилья, с трудом различая что-либо на расстоянии вытянутой руки. Тьма казалась такой плотной, что ее почти можно было потрогать. Гигантское ничто обступило нас стеной, вызывая ощущение нереальности происходящего. Единственным, что оставалось в мире настоящего, были островки леса и ветки черничника, то и дело возникавшие в конусе света перед нами. У Греты с собой был большущий фонарь, такая тяжелая несуразная вещь, от одного вида которой начинают ныть руки. Никто не произнес ни слова. Я слышала лишь хруст мерзлой земли у нас под ногами, мое собственное дыхание, да еще ветер, который завывал где-то высоко в верхушках сосен. На пристани в катере уже ждал мужчина, не помню его имени, чтобы отвезти меня в зимнюю гавань Ставснес, где я оставила машину. «Ты уверена, что тебе можно за руль?» — спросила Грета. Я кивнула. Вечером я выпила меньше всех. С тех пор, как встретила Самира, алкоголь меня не слишком привлекал. Крепко обняв Грету с Юханной, я забралась в лодку и надела спасательный жилет. Тот был грязным и потрепанным, но, по крайней мере, помогал сохранять тепло. Затем мы покинули остров. Ясмин была мне не дочерью, а падчерицей. Или теперь используют другой термин. «Бонусный ребенок» звучит приятнее, примерно как выигрыш в лотерею. Бог мне свидетель, да только Ясмин никаким джекпотом не была. Ничего ужасного, просто она безответственна, импульсивна, безгранично наивна и еще вечно собирала всевозможные проблемы. Но ведь в 18 это так естественно, и вряд ли стоило ее винить. Наверное, единственные в мире люди, способные каждую секунду любить подростка, его мама и папа. Им потом и кровью достаются терпение и снисходительность ко всем его капризам и ошибкам. Только вот я не была ее мамой. Конечно, я любила Ясмин, но вряд ли так же сильно, как Винсента. Моему сыну тогда было 10, и ради него я пошла бы на смерть. Для меня этот простой и в то же время удивительный факт — лучшее определение родительства. Во всех случаях ставить благо своего ребенка превыше собственного. С отцом Винсента, Брайаном, меня не связывали долгие отношения. Когда я узнала о том, что жду ребенка, он, распихав свое барахло в 3 пакета и гитарный футляр, испарился быстрее, чем я успела произнести слово «опека». Брайан, 24-летний ирландский музыкант, не имел ни малейшего желания строить семью с 30-летней училкой с периферии, которую, к тому же, едва знал. Я не могу его за это винить. Кто же захочет заводить ребенка с незнакомцем? Ну, я, например. Мне было практически неважно, с кем. Мне не было дела до Брайана, Винсент — вот все, что было мне нужно. Но в тот конкретный момент, конечно, речь шла просто о ребенке. Когда же Винсент родился, и оказалось, что у моего желанного малыша не 2, а целых 3 хромосомы, в 21-й паре. Я только сильнее уверилась в том, как прекрасно, что переменная Брайана исчезла из нашего уравнения. Синдром Дауна. Конечно, поначалу известие об этом повергло меня в шок. Я так многого не знала, несмотря на то, что детей с синдромом встречала еще во время учебы и считала себя свободной от предрассудков и компетентной в вопросах функциональной вариативности, как теперь говорят. Я представляла себе, что он никогда не заговорит, не сможет пойти в обычную школу. Я представляла картины, в которых свою взрослую жизнь Винсент проводит в стенах различных учреждений, не способный найти работу и устроить личную жизнь. И в то же время, когда этот маленький теплый комочек лежал в моих объятиях, и я глядела на него, на его крошечные ладошки, на сморщенное личико, когда я заглядывала в его глазки, то твердо знала, что он прекрасен. Он — мое дитя, мое прекрасное дитя, что бы там ни говорили врачи. А они говорили много, практически беспрерывно, просвещая меня обо всех гипотетических проблемах Винсента. В тот момент мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь из них поздравил меня, хоть один, чтобы нашелся хоть один человек, который сказал бы мне, как замечательно и здорово все сложится. Но все это сейчас кажется таким далеким, далеким и почти что нелепым. Прошло 10 лет, и само собой без проблем не обошлось. Грудное вскармливание превратилось в сущий ад, по крайней мере, поначалу, и мне пришлось надолго остаться в больнице. Винсент пережил операцию на сердце по ушиванию отверстия между левым и правым желудочками в возрасте всего нескольких месяцев. Ходить он начал позже сверстников. Рано стал заниматься развитием речи с логопедом, и в какой-то период мне даже пришлось изучать язык жестов, чтобы облегчить наше общение. Но слова пришли к нему. Они полились потоком, который больше был похож на водопад. Поначалу было сложновато его понять. Слова выходили медленно, неуклюже. Его маленькому ротику было непривычно их произносить. Но со временем речь Винсента становилась все более четкой. Он также научился читать и писать. Просто для этого потребовалось чуть больше времени. Даже пошел в обычную школу и посещал ее в компании помощницы. У него есть мечты, страхи и надежды. Но самое главное, у него есть личность. Его не спутаешь со всеми другими людьми, кому выпало иметь лишнюю хромосому. Каким был тогда Винсент? Ему нравилось печь и готовить еду, на кухне он вел себя весьма ответственно. И не только на кухне, кстати говоря. В семье он оказался единственным, у кого была природная потребность поддерживать порядок. Нам с Амиром это не особенно удавалось, а Ясмин, та вообще проносилась по дому подобно торнадо, оставляя за собой кучи мусора, ворох одежды и валяющиеся повсюду тюбики с косметикой. Винсент любил животных и мечтал о собственной собаке. Мечтал и конючил, но память о его предыдущем питомце, хомяке, и о травме, которую нанесла смерть жалкого грызуна, заставляла меня колебаться. Ну и масса других вещей, конечно. К примеру, кто стал бы присматривать за собакой днем? Мы с Амиром оба работали полный день, а Ясмин ходила в гимназию. К тому же в таких вопросах на нее совершенно нельзя было положиться. Винсент любил рисовать и делал это хорошо. Гораздо лучше, чем я. Его искрящиеся всеми цветами картинки я вешала на стену в кухне, и очень скоро там совсем не осталось свободного места. Он был упрям как осел и всегда настаивал, чтобы все было по справедливости. Именно это качество время от времени создавало ему проблемы в школе. Если Винсент считал, что кто-то поступил с ним плохо или несправедливо, он просто отказывался разговаривать с таким человеком, и длиться это могло месяцами. Однако он никогда полностью не закрывался. Его потребность в общении была постоянна. Если Винсент переставал общаться с кем-то одним, он компенсировал это более интенсивным взаимодействием с другими товарищами. Обычно я убеждала себя, что в дальнейшей жизни упрямство должно сослужить ему хорошую службу. Это ведь ресурс, А для Винсента, которому беспрерывно приходилось сталкиваться с предрассудками в собственном окружении, такое качество, как мне казалось, было просто бесценно. Ведь проблема заключалась не в Винсенте, а в отношении мира к нему. И всякий раз, с тревогой вглядываясь в его будущее, я думала именно о том, как отнесутся к нему другие люди, все те, кому посчастливилось иметь исправный хромосомный набор, те, кто косо на него смотрел, а за глаза называл Дауном. Или еще хуже, те, кто говорил так, зная, что Винсент все слышит. Винсент, помимо прочего, обладал развитой интуицией. Он мог словно принюхаться к чужим эмоциям. Знал, когда люди лгут, чувствовал, если кто-то был опечален, и мог заранее предугадать вспышку чьего-то гнева. Понятия не имею, как ему это удавалось, вряд ли такое качество можно в себе развить. Мне нравилось представлять эту его способность как форму музыкального слуха. Винсент читал людей, как другие люди читают ноты. Домой на Королевский мыс я добралась около 6 часов утра. Наше маленькое жилище, старый домик садовника с переплетенными рамами, облицованный крашеной в зеленый цвет доской, стояло среди голых стволов, погрузившись во мрак. Разбросанные кое-где островки снега делали тьму чуть менее интенсивной. В доме было темно, светилось только кухонное окошко. На подъездной дорожке стоял старый, видавший виды автомобиль Самира, а рядом с ним, чуть наискось, была припаркована полицейская машина, словно водитель торопился и ее занесло. Я оставила свою немного поодаль, забрала сумку со сменной одеждой и косметичку и побрела ко входной двери. Самир ждал меня у порога. Он просто стоял там в темноте. Наверное, слышал, как я подъехала и вышел навстречу. Глаза его потемнели, а лицо искажало гримаса страдания. Я порывисто обняла его, и когда Самир прижал свою мокрую щеку к моей, почувствовала, что все его тело дрожит, и ощутила запах пота. «Все будет хорошо», — шепнула я. Он не ответил. Мы прошли в кухню. Двое полицейских в форме сидели за столом, перед каждым стояла пустая кофейная чашка. Когда я вошла, они встали и представились, а одну из них я даже узнала. Это была высокая женщина лет 50 по имени Гунила. Этой осенью она посещала школу, в которой я работаю, и проводила с учениками беседу об алкоголе и наркотиках. Наркотики у нас на Королевском мысе — серьезная проблема, так что полиция совместно с руководством школы предпринимает меры по ее искоренению. Мы сели, и меня охватило ощущение, будто все знакомое и надежное вмиг сделалось неизведанным и пугающим. Сколько раз мы с Самиром и детьми сидели за этим потертым столом? Сотни раз? Тысячи? Только в этот все было иначе. «Что произошло?» — спросила я, поймав взгляд Гунилы. Самир сидел, сгорбившись возле меня, взглядом упершись в стол. Он ковырял пальцем какую-то щербинку на кромке столешницы и, подцепив там щепку, принялся внимательно ее разглядывать. Он продолжал дрожать, словно от холода, хотя в кухне было уютно и тепло. «Вчера поздним вечером женщина, гулявшая со своим псом в окрестностях утеса Кунгсклиппен, кое-что заметила», — заговорила Гунила, положив сцепленные в замок руки на стол. Она казалась серьезной, выражение лица было спокойным, но взгляд словно бы не хотел надолго останавливаться на мне. «И что же?» «Она заметила, как что-то или кто-то падает в море. Она, то есть хозяйка пса, подумала, что это странно, но отправилась домой. Однако дома никак не могла выбросить увиденное из головы, поэтому несколько часов спустя вернулась на то место и поднялась на вершину скалы. Там женщина обнаружила пару сапог, в голенище одного из которых лежала записка. Она достала ее, прочла, поняла, что записка предсмертная, и позвонила в службу спасения. «Утес Кунгсклиппен далековат отсюда», — брякнула я, как будто в данной ситуации это имело какое-то значение.